Сегодня, дорогие братья и сестры, продолжается наш эфир, и я вам представляю в цикле передач гость в студии Наталью Александровну Куликову. Мы продолжаем цикл, который носит название «Иван Ильин. Наследие». Наталья Александровна Куликова, кандидат философских наук и прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы с вами продолжаем разговор о войне, о духовном смысле войны. Это также работа Ивана Александровича Ильина из его 10-го тома «Собрание сочинений». Вот мы в прошлой нашей передаче тоже поставили такие важные вопросы, да, именно в чем заключается смысл вот сегодняшней войны, потому что говорим, как оно есть, как оно уже выглядит, мы это как бы чувствуем, видим. И продолжая работу Ивана Александровича Ильина, мне тоже хотелось бы вот с вами подумать вот о чем. Вот сегодня делается все для того, чтобы России не было. У Ивана Ильина есть просто такие небольшие даже две работы. Они тоже у нас звучали в эфире: о расчленении России и о расчленителях России. Но вот как вы думаете, вот это вот исповедничество Ивана Ильина, изгнанного из России, тоже как диссидента в прошлом веке. И это человек, который всю свою жизнь оставшуюся писал только о своей любимой родине и о Боге. То есть вот об этой связи. И он очень верил в Россию. Сегодня нам все больше и больше говорят о том, что сопротивляться не нужно, все уже как бы кончено. Вот, мы уже не народ-победитель, то есть у нас уже как бы последние силы нашего издыхания остались. Как быть? Во что верить? Чему сопротивляться?
Верить всегда надо в лучшее. Как говорил апостол Павел, да, что надежда не постыжает. Поэтому надеяться надо всегда на лучшее. И пока за нашим народом такая история стоит, вот, пока мы помним эту историю, пока мы пытаемся быть Иванами, помнящими родство свое, у нашего народа всегда есть будущее. Тем более, что надо не забывать, что в дни великих потрясений Октябрьской революции, когда произошел слом, вот, разрушение православного государства, убиение царя, царской семьи, сама Богородица взяла управление над Россией. Да, явление иконы державное нам об этом говорит, о том, что сама Матерь Божия взяла попечение о нашей Родине. И поэтому мы всегда должны об этом помнить и нести ответственность за то, что происходит с нами, с нашей жизнью. И в пессимизм впадать здесь, конечно, не следует. Вот Иван Александрович Ильин, когда говорит о духовной сущности войны, он говорит о том, что в войне побеждает тот народ, который имеет свое духовное достояние. Народ, хотя бы часть которого живет реальной духовной жизнью и черпает силы от благодати Божией. Духовным достоянием, которые действительно стоит защищать, пишет Ильин, всеми силами, как высшее благо, следует признать, во-первых, то, что создано данным народом в его духовном устремлении, науку, там, философию, религию, музыку, живопись. Во-вторых, все те живые силы, которые создают эти богатства или могут их создавать, и создавали бы при другом более совершенном устройстве жизни. И прежде всего жизнь каждого отдельного человека как возможность своеобразного отражения и выражения духовной высоты. И особенно личную жизнь национальных гениев. Наконец, все те основные необходимые жизненные условия и формы, вне которых гибнет или не расцветает духовная жизнь народа. Это, во-первых, свобода жизни, искание и созидание, то есть экономическая, политическая и церковная нестесненность в личном, групповом, национальном и государственном самоопределении. «Чтобы жить прекрасно, надо жить свободно», – пишет Ильин. «Человек не должен притеснять человека. Чтобы жить прекрасно и свободно, народ не должен прозябать впроголодь или платить за пропитание неотрывным, целодневным, изнуряющим трудом». Все это – духовные блага, духовное достояние народа. В этом объято все то, без чего жизнь людей на земле не может стать достойной и прекрасной. То, что творится в духовном устремлении, те, кто творит явление Духа, и та основа жизни, на которой слагается и вырастает духовное явление. Пусть люди, пренебрегающие душой и не ведающие Духа, предаются служению материальной культуре, ей как якобы самостоятельной ценности, и живут в слепоте к ее духовному назначению. Они осуществляют хозяйство ради хозяйства, накапливают богатство ради богатства и так далее. Они слепнут постепенно, застревая во вторичном и служебном, в средствах, принимая элементарную материальную основу прекрасной жизни за самую прекрасную жизнь. И только величайшие кризисы и потрясения, экономические, политические, военные, в которые их неизбежно вовлекает их слепая работа, способны хоть на миг пробудить их и напомнить им о высшем назначении человека. И вот тогда, когда народ сознает свое общее достояние и умеет любить его, и когда совершается событие, угрожающее этому духовному достоянию, его бытию и росту, тогда он внемлет призыву «Встань и смотри, что угрожает твоему духовному состоянию и что надлежит тебе делать». Вот какие удивительные слова пишет Ильин, да? То есть мы сейчас действительно, наше общество современное вот погрязло во всем этом материальном, во всех этих экономических проблемах, во всех этих совершенно материальных ценностях. Мы стремимся как-то все к богатству, к какому-то благополучию материальному. К чему мы должны стремиться-то на самом деле? То есть мы должны понимать, что без духа в среде народной нам просто вот не выжить. И все это вот материальное благосостояние, все это может вообще в раз нас покинуть вот, от какой-то совершенно непредвиденной катастрофы, будь то это война, эпидемия, голод или так далее. То есть то, что попускает нам Господь. И только духовные силы способны возродить любой народ к новой жизни и выйти из вот таких потрясений победителем. Только духовный подъем, пишет Ильин, он только может народ поднять и поставить на более высокую высоту духовного состояния. И именно такому народу сам Господь помогает выжить в этих экстремальных условиях и выйти из испытания победителем. Поэтому любые потрясения, они заставляют нас задуматься о главном, о том, что действительно объективно прекрасно, что есть и объективное благо для каждого человека и для народа в целом, то есть о духовном, о духовной жизни нашего народа. И вот эти все споры о том, посещать храм в эпидемию, не посещать храм, это все не на первом месте, это все частности. То есть духовная жизнь народа, она заключается в общем стремлении к единству, в духовном стремлении к Богу. То есть если этого нет, народ обречен. И поэтому та часть нашего народа, которая исповедует православную веру, то есть которые считают себя христианами, они должны быть здесь как звездочки путеводные, что ли. То есть мы все должны быть, мы должны как раз являть вот эту силу Духа, которая не от нас, а от Бога. То есть мы должны, наоборот, черпать больше благодати в таких ситуациях. То есть к чему нас призывает Господь? Что мы стали теплохладными, нам нужно возгореться, нам нужно усилить молитву, нам нужно усилить наше участие в таинствах церкви, те, которые благодатные таинства, которые нам дал Господь для спасения. Мы должны черпать эту благодать от Бога. Мы не должны от Него отгораживаться. Но это не значит, что мы должны наплевать на ближнего и приходить, допустим, в храм там без маски. Я думаю, что здесь тоже нужно какой-то искать определенный компромисс. То есть нужно думать и о ближних наших, о немощных, о тех, кто может как-то соблазниться вот этим. Вот, поэтому... С одной стороны, как бы усиление духовной жизни должно быть, а с другой стороны, это не должно допускать, допустим, неповиновение церковно-началию. То есть мы здесь должны быть едины, как никогда. Церковь должна быть едина.
А Иван Александрович Ильин ставит еще такой вопрос. Вот война учит нас жить, любя нечто высшее, такое, за что стоило бы умереть, любить его больше, чем себя, и доброй волею становиться на его защиту. Но все ли заслуживает такой любви и такой защиты? Если не все, то что же именно и против чего воздвигает угрозу война, подобная той, которую мы теперь переживаем? То есть есть вещи, против которых мы должны, наоборот, восстать. Помните, я вам сегодня тоже о таком выражении вам сказала, как, значит, правдолюбцы, да? Кто такие правдолюбцы? Что это за люди такие? И какой смысл вообще таких людей, искателей правды в истории? И был ли Иван Александрович Ильин человеком, который тоже защищал правду Божию?
Мне известно вообще, если говорить о понятии правдолюбца, у него есть как бы два таких диаметрально противоположных значения. Первое – в положительном смысле, а второе – в отрицательном. То есть Иван Александрович Ильин, конечно, был в положительном смысле правдолюбцем, потому что он искал истину. Ну,
потому что, да, если жизнью, это без Бога, да, если...
То есть Господь сам говорит, да, то есть ищите истину, и истина сделает вас свободными. Сам нам Господь об этом говорит, что мы должны истину искать. Мы не должны говорить, что все в мире относительно, и поэтому все возможно, и все разрешено. Если нет Бога, то все дозволено, да, как у Достоевского.
То, в великом инквизиторе.
Да, то есть, конечно, здесь очень важно понимать, в чем смысл и в данной ситуации, в какой смысл вкладывается вот в это слово, в этот термин. Все святые были правдолюбцами, они искали правды Божией, и есть даже такое понятие «русская правда», да, в чем она заключалась, именно во Христе, в искании Христа, вот, в спасении человека в Боге. А есть понятие правдолюбцев в негативном смысле, да, это мы понимаем, люди, которые зацикливаются на каких-то, наверное, частностях, мелочах, несущественных, совершенно формальных для данной ситуации, и пытаются как бы вот внести раздор в единство и церкви, может быть, или общества на основе вот того, что они придерживаются какой-то определенной, ну, это все, по идее, все раскольники, все еретики, они были правдолюбцами в каком-то смысле. Вот именно в таком, наверное, негативном понимании этого слова. То есть они искали свою правду, вот, как они ее понимают, не так, как нам ее проповедовал Сын Божий. Поэтому правда человеку истина открывается только в Духе Божьем. Вот это нужно единственное уяснить. Если человек восстает против Духа Божия, против церкви, например, то он, соответственно, и теряет этот Дух Божий. Поэтому эта правда, она оборачивается лукавством и ложью в итоге трагедия для данного человека. Ну, такой вот был Лев Николаевич Толстой, например, да, он искал свою правду.
Вот я сейчас свое понимание Евангелия. Вспомнила такое выражение, оно принадлежит, по-моему, отцу Алексею Мечеву, старцу, что человек, не кающийся, становится врагом церкви. Это вот тоже как бы вот к таким правдолюбцам, возможно, относится, да. Раскольникам.
То есть здесь очень как бы такая тема, очень тонкая грань между истинным правдолюбцем и ложным, поэтому здесь только, пребывая в лоне церкви, человек может отличить одно от другого. Вот, если человек отрывается от лона церкви, то есть ищет какую-то свою правду, то он всегда, то есть лукавый всегда заведет его не в те дебри, как говорится. Поэтому надо быть очень здесь осторожным. А то, что касается вот войны, мы, конечно, сейчас находимся в состоянии, ну, не мы первые это открыли, находимся в состоянии вот с момента вообще... Да, даже не с момента, Россия всегда находится в состоянии войны. Вот, потому что есть народы, которые считают, что мы недостаточно заслужили ту территорию большую, те богатства, на которых мы находимся, что мы какие-то не такие, как все, что мы не имеем права отрываться от всего человечества в его стремлении к прогрессу. Вот, и всегда находились желающие, которые хотят нас, в принципе, уничтожить. И поэтому Россия всегда находится в состоянии того или иного вида войны. Ну, сейчас вот война гибридная, да. Сейчас война за души людей происходит. И наш противник, он открыто признается в том, что они действуют хитро, они действуют лукаво, они из-под тишка пытаются превратить наших людей... из русских людей сделать себе подобных. То есть они хотят, чтобы мы служили ценностям, которым служат они. Они не хотят, чтобы мы стремились к Богу, они хотят, чтобы мы в итоге приняли Антихриста, которого хотят принять они. И поэтому, конечно, для них жизненно важно и необходимо, чтобы мы не были сильными, чтобы мы подчинялись, да, и в принципе простой материальный интерес просто нас грабить. Вот для них это как бы важно, но мы должны осознавать, что для нас эта война в первую очередь осуществляет угрозу нашему духовному достоянию, и что мы должны встать на защиту нашей свободы и самобытности. Вот наше это не похожесть на другие народы, это в первую очередь наша православная вера, это наши духовные гении, это наш Достоевский, это наш Пушкин, это наш Чайковский, то есть это все то ценное, это Суворов, это Николай II, там, Александр III, Невский. Да, то есть Александр Невский и так далее. То есть это наша история и те люди, которые продолжают жить в нашей истории. То есть эти люди никуда не делись, эти наши гении, они там в Царстве Божьем, они молятся за Россию, и есть определенная связь с ними. И поэтому все святые наши. Вот. И русский народ доказал уже свою способность признавать духовные достижения других народов, но учиться у них тому, что у них есть, ну, учиться у них тому, что у них есть лучшее, но никогда мы не допускали того, чтобы мы были вот так жестоко и так лукаво эксплуатируемыми. Ильин пишет, как это просто и понятно. Нельзя дать себя поработить. Нельзя дать превратить себя в средство для хозяйственного процветания другого народа. Духовный рост немыслим в условиях принудительности и порабощения. Эту элементарную великую аксиому мы все признали и восстали, пишет он о войне 41-го года в России. И война эта воистину духовно оправданная война стала войной народную. То есть, а всякая оправданная война есть духовно оборонительная. То есть вот что на первом плане стоит. Не наша материальное благополучие, а наше духовное достояние, за которое мы должны быть готовы положить жизнь, потому что в иных условиях мы не будем, наш народ не сможет иметь возможности спасаться, то есть не сможет вести полноценную духовную жизнь, которая сейчас, в принципе, перед нами, ну, открыта. То есть сейчас мы можем, только тут уже вопрос о желании каждого человека обратиться ему ко Христу или не обратиться. Но сейчас, по сути дела, нет особых препятствий для того, чтобы стать верующим христианином и исповедовать свою веру. Вот война, пишет Ильин, есть прежде всего явление народной жизни, а жизнь народа имеет духовный смысл, определяющийся единым и высшим назначением человека. Война есть совместное, совокупное деяние людей, сознательное, напряженное творческое дело огромного множества сотрудников. В этом творчестве участвует весь воюющий, и тело его, и душа, то есть и сознание, и чувства, и мысль, и воля, и воображение, и то бессознательное расстройство, которого приводит к нам с передовых позиций душевно больных воинов, пишет Ильин. И прежде всего и главнее всего война есть дело воли, подчиняющей себя воображение и чувства, извлекающие из тела и души максимум усилий и стойкости. Война есть деяние не только тела, но и души, не только тела и души, но и духа. Война не есть чисто физическая или физиологическая борьба вооруженных масс. Она есть, как это ни странно на первый взгляд, общение людей, хотя и с резко и неравномерно распределенным содействием и противодействием. То есть в войне сталкивается воля с волей, но есть воля, которая питается из духовного подъема, она не поддается разложению, ибо акт души именно тогда стоит на своей жизненной и творческой высоте, когда он есть акт духа. То есть Ильин пишет о том, что народ воюет так, как он жил до тех пор. То есть вот каждый народ вносит в свою войну те нравы и обычаи, которыми он живет. И поэтому народная война, есть духовное напряжение всей нации, есть такой духовный подъем, что ли, на защиту того главного, того, что более ценно для данного народа. То есть защита своих святынь для русского человека всегда была на первом месте. Вот, поэтому, будь то татаро-монгольская ига, будь то нашествие Наполеона или гитлеровских полчищ, Ильин пишет, что несмотря на то, какая действует в стране идеология, русский народ инстинктивно, подсознательно всегда знает, за что он воюет. Всегда чувствует, за что он может положить свою жизнь. И здесь вот именно пример, допустим, Великой Отечественной войны нам говорит о том, что действительно ведь не все, но часть народа действительно воевали за Христа. То есть за то, чтобы русский народ все-таки смог продолжить свой исторический путь самостоятельно, не подчиняясь никому и выбирая свою дорогу свободно. И сейчас мы тоже стоим перед этими вот вызовами времени, когда вокруг нас, ну, сейчас уже проявилось, да, если в 90-е годы мы там еще какие-то иллюзии у некоторых были о том, что вокруг нас все хотят нам только добра, и все наши друзья и помощники, то сейчас мы понимаем, насколько проговаривается часто враг о том, что уже не скрывает того, что они действительно хотят просто уничтожить нас. Уничтожить, чтобы не было ни русских, ни России, вот, и превратить нас в людей третьего сорта.
Вы знаете, некоторые из людей говорят: да ты что? Они не верят в это, что нас хотят уничтожить. Не верит.
Ну, это наша беда и проблема, то есть настолько нас усыпили и лукавыми
речами. Вот этот медведь, как вот, да, есть стихотворение «Не будите русского медведя», да, но вот кто-то мне тоже написал, сказал, что сейчас как раз медведя не будят русского, а наоборот его зацепляют, чтобы он спал, спал, спал и вообще как бы намертво не просыпался mm-hmm. никогда. Так ненавистна Россия. А вот Наталья Александровна, откуда у Ивана Александровича Ильина была такая уверенность в непобедимости русского народа? Вот в этой его такой скрытой, очень большой внутренней силе, в его духовности, в такой убежденности, что с Россией все будет хорошо.
Да, действительно, Иван Александрович Ильин очень верил в
как
Россию.
Как никто другой.
Как никто другой. Именно в том плане, что русский человек – это человек православный. То есть наша вера правая, наша вера православная, и с нами Бог. Наверное, это единственное то, что дает нам силу, непобедимость, силу духа нашим воинам, нашим людям, способность мобилизоваться. И это может быть даже зачастую не в одних людях, конечно, это осознанно, а в других это, наверное, как-то вот на генетическом уровне, что ли, заложено. То есть это вот не вытравить из русского человека вот эти вот ценности. Вот смотрите, сколько нас не пытаются убедить в том, что нужно думать только о себе, да, вот, даже на уровне столь несовершенного нашего государства и власти мы видим, что наша страна всегда проявляет, ну, просто какие-то чудеса такой жертвенности, что ли, ради других. Чудеса какого-то такого вот бескорыстия. То есть, если наша вакцина, так она самая дешевая. Если наша помощь, так она всегда какая-то вот, ну, именно помощь, она бескорыстная. То есть, если где-то происходит что-то, какие-то бедствия с человечеством, то мы всегда идем на помощь, мы всегда высылаем какие-то, сами плохо живем, но все равно высылаем какие-то там самолеты с гуманитарной помощью, там с какими-то специалистами, которые помогают в той или иной ситуации. Вот помните это вот с Италией, да, то есть в Италии, когда вот коронавирус как раз разбушевался еще весной, то есть у нас не хватает своих докторов, а мы все равно отправляем специалистов туда на помощь. То есть это вот какое-то, все равно вот в нас заложено какое-то стремление вот к этому, какое-то братолюбие, что ли, да, ведь и революция у нас наша происходила под лозунгом, значит, братолюбия. То есть для русского человека это очень близко. То есть и в своем, даже во враге своем видеть брата. Вот как мы поступали с пленными. То есть мы как бы со своим народом, наверное, более жестоко поступали в годы гонений, чем с пленными. Да? То есть...
Это вообще надо не забывать о том, что в этом году мы отмечаем 75-летие Великой Победы.
Отмечали.
Фашистской Германии, да. Ну, это как бы год 75-летия Великой Победы. То есть весь год ознаменован именно этим событием.
Да, конечно.
Великой Победы над фашистской Германией. А мы это забыли.
Да. Поэтому мы всегда народ-победитель, и мы не должны это забывать, и не должны забывать, что не только своей силой мы побеждаем, а в первую очередь мы побеждаем силой Божию. Вот это сейчас от нас скрыто очень сильно. И народ не видит этого, к сожалению. И поэтому мы ослабли. Вот, то есть пока народ не обратится к Богу, Ильин говорил о том, что русский народ должен обратиться к Богу. После всех тех потрясений, которые мы пережили в 20 веке, это просто неизбежно, что мы должны обратиться к Богу. И, конечно, если бы нам не мешали извне, если бы вот не прикладывали все силы, все усилия, все средства, то есть там, считайте, на их стороне все деньги мира, да? То есть, если бы этого не было, мы бы уже давно были великой православной державой снова.
Вот как раз Константин Леонтьев и говорит который мы тоже его часто вспоминаем, который был в забвении, он и говорит, что вот это зло, оно нужно как раз для того, чтобы воссияло добро, чтобы воссиял Господь. Что если бы не было вот этого зла, то есть вот, которое нас просто мобилизует, да, мы сегодня говорим вот о духовном смысле войны, но вот это вот зло, оно заставляет вообще как бы вот эту вот кровь какую-то внутреннюю шевелить в организме, в народном. И, а так бы мы вообще засохли, если бы не было ничего такого. Вот просто бы от всего, от всей нашей сегодняшней такой в кавычках прекрасной жизни, не знаю, неизвестно, что бы вообще было бы, если бы не было вот этих скорбей, которыми мы сейчас просто спасаемся в действительности-то.
Ну, мы... Нам же известно, что любое дело, которое происходит на земле, Господь Бог всегда обращает на пользу. Даже зло Он умудряется, вот настолько Он велик, да, и всемогущ, что Он даже зло притворяет
которое,
на добро.
Которое вообще и дано-то для того, чтобы вот воссиял Господь.
Конечно.
Именно в сопротивлении такой, такой.
Конечно, чтобы народ почувствовал свое бессилие без
такому
Бога.
Такому сопротивлению.
Да. И обратился все-таки к помощи Божией. Вот это для нас сейчас на этом этапе очень важно. Вы посмотрите, вот столько народу сейчас гибнет, а храмы-то ведь пустеют. То есть как мы потеряли вот эту историческую ценность. Вот раньше всегда, вот, когда происходила какая-то там чума, мор, оспа, народ бежал в храмы и постился там сколько-то дней, молил Бога, и отступала вот эта вся беда, отступала по воле Божьей. То есть народ имел способность к всеобщему покаянию. Вот это, к сожалению, сейчас эта способность у нас утрачена, и это очень вызывает большую тревогу, потому что мы бессильны тогда перед какими-то потрясениями, бедствиями, не имея вот этого всеобщего стремление к покаянию. И только через покаяние мы можем призвать помощь Божью. И смерть или вот тяжелая болезнь близкого человека всегда ставит человека перед выбором. Значит, или смириться с этим, или обратиться уже к последнему, в последнюю инстанцию, как говорится, да, к Богу. И поэтому, вот, на мой взгляд, сейчас должны храмы, наоборот, ломиться от людей, которые ну, находятся в отчаянии, находятся в таком состоянии, когда им уже больше некому обратиться, потому что врачей не хватает. Мы знаем, какая сейчас ситуация, как тяжело медикам, как часто люди остаются без медицинской помощи. Но к кому еще обратиться, как не Богу? Господь ну, просто попускает вот это именно для этого. И пока мы это не поймем, нас будут беды, наверное, одолевать ну, постоянно. То есть Господь ждет от нас всеобщего народного покаяния в той жизни, в которой мы позволили себя вот втянуть вот эту вот бездуховную, потребительскую, псевдокомфортную жизнь. Вот это разделение наше, да, вот... Это наша обособленность. А война, как и пишет Иван Александрович Ильин, она как раз дает возможность обществу испытать духовный подъем. И он вот тут пишет в своей работе, что духовный подъем необходим сам по себе, а не только для победы в войне. Он есть уже достижение преодоления, он есть безусловная ценность. А победа армии будет его неизбежным результатом, его необходимым и естественным плодом. Ратная победа без духовного подъема будет поражением. А духовный подъем, создавшийся и удержавшийся на должной высоте, исключает всякое поражение. Он повлечет за собой не только ратную победу, но и другие непредвидимые, неоценимые заранее достижения. То есть вот тот духовный подъем, который испытал наш народ в годы Великой Отечественной войны, мы, смотрите, мы прекрасно видим, какой был после войны подъем. Вот как быстро восстановили страну. Ведь все разрушено было, все было перемешано, заводы эвакуированы, да. То есть на территории, где побывал враг, там было просто все вот подчистую сожжено, разрушено. И как быстро мы восстановились и в 61-м году в космос полетели. Первый советский человек полетел в космос. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вот этот духовный подъем, который возник перед лицом смертельной угрозы, смертельной опасности, позволил народу настолько мобилизоваться духовно, настолько объединиться, что и дальнейшие достижения были под силу, просто нечеловеческие усилия были предприняты. И действительно народ очень за короткое время, немыслимо короткое время, восстановил мирную и довольно, ну, спокойную и довольно, в общем-то, обеспеченную жизнь. Все необходимое было у народа нашего. Хлеб насущный был, культура была, все восстановили.
Вот еще на что хотела я обратить внимание. Ильин в своей работе о войне пишет: «И вот тогда, когда народ сознает свое общее достояние и умеет любить его, и когда совершаются события, угрожающие этому духовному достоянию, его бытию и росту, тогда он внемлет, народ, призыву: встань и смотри, что угрожает твоему духовному состоянию и что надлежит тебе делать». А далее: «Таковы все события, допускающие и требующие творческого ответа со стороны народа, усилий и борьбы. Уже тогда, когда близится голод или черная смерть и мор грозит унести несметные народные силы, или когда стихия огня или воды грозит истребить жизнь и жилище в иное богатство народное, лучшие силы нации идут на борьбу с бедой и полагают свою жизнь ради предотвращения худших зол и бед». Вот этот вопрос о лучших людях нации. Кто эти люди? Вот часто, знаете, когда... Вот у меня почему-то сейчас ассоциация возникла с Никитой Михалковым, который своему сыну как-то сказал о том, что вот мои фильмы «Раба любви» и «Неоконченная пьеса для механического пианино» — это вот как бы такой очень чистый взгляд на человека. Да, он говорит, эти фильмы сегодня никому не нужны. Абсолютно никому, потому что сегодня их уже не воспринимает современное поколение. И вот он начинает делать другую передачу, более жесткую, «Бесогон», где он как бы переключается, совершенно как бы перепрофилируется во что-то новое, то, что считает как бы нужным. Вот часто таких людей даже называют еретиками. То есть вот кто это такой человек? Вот мне просто хочется вам такой вопрос задать. Что это за лучшие силы нации, которые идут на борьбу с бедой и полагают свою жизнь ради предотвращения худших зол и бед? Вот говорят, нет пророка в своем отечестве. Его не слышит такого человека?
Здесь две категории таких людей. Это герои, гении, даже, наверное, три. Герои, гении и святые. Вот, одни сражаются, другие поднимают...
Каждый на своем духовном уровне.
Одни сражаются, но физически герои, да. Значит, гении – это те, кто выражает жизнь, духовную жизнь народа в каких-то вот материальных вещах, может быть, да, то есть там в живописи, в музыке, в поэзии. И святые, которые молятся за народ. То есть если за народ никто не молится, то народ обречен. Вот, поэтому каждый на своем месте...
А сам он молиться не хочет.
Самое главное кто?
Народ.
Народ, да. Зачастую, ну, если сам народ молиться не хочет... Ну, кто-то-то все равно ведь молится в народе, да, то за него берут на себя вот эту роль, берут на себя святые. Они же молятся. Если мы молимся за себя и своих близких в основном, да, то святые, они молятся за всех, за весь народ, за Россию. И поэтому на них держится, в общем-то, наша жизнь. Мы тоже не должны это забывать. И лучшие силы нации – это... мыслители, это вот Иван Александрович Ильин, пример, да, то есть он, его уже нет с нами, но те его мысли, те его надежды, стремления, чаяния, они все здесь перед нами на бумаге. И когда мы читаем вот его работы, то мы чувствуем с ним связь, что мы действительно, мы русские люди, боголюбивые, христолюбивые. И пока с нами Бог, пока мы любим Христа, пока мы стремимся ко Христу, то ничего нам не страшно, и все угрозы мы преодолеем. Самое главное для нас сейчас опасность – это действительно предать Христа. В жизни каждого человека, так и в жизни народа. Это самая главная опасность, которая неминуемо приведет к гибели. Поэтому нам необходим новый духовный подъем. Иван Ильин об этом тоже писал очень много, что после 70-летнего коммунистического безбожия народу необходим новый духовный подъем, именно религиозный подъем. Вот. Но ведь религия – это тоже не догма, это очень творческая жизнь каждого человека, это жизнь церкви, это жизнь сообщества людей, в которых тоже могут быть и ошибки, и какие-то отступления, какие-то промахи. Но само стремление, само понимание важности духовной жизни – вот это главное для народа. То есть народ должен вернуться к своим святыням и как можно скорее, потому что иначе действительно все может обернуться очень плохо. То есть мы можем потерять и родину, и землю, и сам народ как единство, как именно как нация, как народ. Это реально угроза в настоящее время. А в итоге, да, и самих себя, и саму возможность спасаться. Вот некоторые люди, на мой взгляд, вот заблуждаются в том плане, что а давайте все оставим как есть, займемся собственным личным спасением.
Вот очень хороший вопрос.
Да.
Этот вопрос меня чрезвычайно волнует. Я его часто задаю, и все-таки вопрос. Вот Ильин в этом смысле, он просто вот отвечает просто великолепно на него.
Да, то есть
вот кругом вот хоть трава не расти, да, вот все, пусть оно идет, как идет, мы это все принимаем. Будем заниматься только своей душой.
Ну, вот так думают люди, которые не осознают опасности влияния на нас других людей. То есть мы все связаны, как пишет Ильин, в добре и зле. То есть человек, совершая какой-то злой поступок, он не только вредит своей душе, но он распространяет вот эти вот флюиды зла вокруг себя. И мы, как люди несовершенные и падшие в своей основе, в своей природе, да, мы очень подвержены вот этим влияниям. То есть мы даже часто не осознаем, насколько мы уязвимы, насколько мы подвержены влиянию вот этого зла. И если только на секунду мы опустим руки и перестанем сопротивляться, то это, как пишет Ильин, уже означает, что мы предались этому злу, вот, сдались без боя, и теперь как бы мы себя не тешили тем, что мы спасаем свою собственную личную душу, тем не менее мы незаметно мы уклонимся от пути спасения. Ну, есть же понятие прелести, да? То есть человек сам не осознает, он считает, что он спасается, а на самом деле он погибает. Вот это как раз то состояние, когда человек, он один не может ничего. Поэтому мы должны бороться за нацию, бороться за народ, потому что только в лоне народном может возрастать духовные гении, могут возрастать творческие личности, могут возрастать вообще все лучшее, что есть в человеке, и в его стремлении к духовному, к высшему благу. Это можно делать только сообща. Вот. Мы, конечно, здесь могли бы привести примеры, допустим, отшельников, которые там говорят, вы можете сказать, а как же вот отшельники, которые там, Мария Египетская там в пустыне и так далее. Но Во-первых, это единичные случаи. Вот. Во-вторых, все-таки все равно человек, он не может жить как Маугли, он все равно воспитывается и взращивается в обществе. И каким будет это общество, да, в социальной среде, и каким будет это общество, какой будет эта среда, очень сильно все равно влияет на наше духовное состояние, устроение и наш духовный рост.
Даже здесь можно привести обычный такой простой пример. Это твой дом, в котором ты живешь. Да, чем он наполнен, насколько здесь чисто, насколько уютно, что вообще заполняет пространство твоего дома, да, вот оно как бы твоя родина, да. о которой ты тоже заботишься.
Да.
Это все как бы очень просто.
Да, и родина – это понятие тоже духовное, поэтому это не только все, что меня окружает в материальном плане, но это и весь духовный опыт твоего народа, который нам доступен сейчас.
Да, а кто его знает? Вот эта вот земля, которая кровью мучеников полита вся, российская земля.
Представляете, придут чужой народ, который, ну, когда приходит чужой народ, он как бы меняет все под свою культуру, под свои ценности, традиции. То есть мы, другой народ, как сказано тоже Иваном Ильиным, становится просто удобрением, навозом на возрастание другого народа. И поэтому мы не можем допустить этого. Мы настолько имеем такую ценность, исходя из нашей истории, духовную ценность. У нас столько святых на небе, Царствие Божие за нас молится, что мы просто обязаны сохраниться как народ, как место, в котором удобно спасаться, чтобы другие народы могли приходить к нам за этим спасением, за этим духовным возрастанием, за Богом, за святыней. Вот. Поэтому у нас очень большая ответственность. И перед Богом, и перед всем человечеством мы должны это осознавать и ни в коем случае не сдаваться.
Ну вот почему и сегодня все так и смотрят на Россию. Да, ведь это же постоянно сейчас звучит, что вот как вы сейчас поступите, вот так вот такова. То есть именно вот судьба России, от судьбы России зависит судьба мира. Это же тоже слова, принадлежащие Ивану Ильину. Так оно как бы и есть. Поэтому огромная ответственность на нас лежит во всем. Да. Дай Бог, чтобы мы как ее есть. Осознавали и не теряли время.
Помогай нам, Господь, в этом.
Наталья Александровна, большое вам спасибо за сегодняшнюю беседу.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо всем радиослушателям.
После долгого перерыва мы тоже с вами встретились, очень давно не виделись. Вот, и нашим слушателям я напомню, что это был цикл, посвященный творчеству выдающегося русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина, который мы назвали «Иван Ильин. Наследие». И сегодня нашей гостьей была Наталья Александровна Куликова, кандидат философских наук и прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери нашего с вами города. Наш эфир продолжается.
До свидания. До новых встреч.